Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы с вами слышали Евангелие, где Господь исцелил женщину, страдающую слукой. Это частичная парализация или еще по-другому горбатость. Случилось это в субботу, и видящие сие чудо фарисеи и книжники не почли это чудом, а сочли это нарушением своих заповедей. Их заповедь говорила о том, что в субботу нельзя ничего делать. И Господь, исцеляя в первую очередь в субботы, Он всегда, в том числе и спрашивал, и в данном случае спрашивал, что же, стоит освободить эту рабу Бога Всевышнего? Или оставить ее так, как она пребывает в своем недуге? И обвиняющие не нашли ничего достойного в ответ. Господь таким образом обличал представителей Ветхозаветной Церкви в их жестокосердии, в нелюбви и придержанию буквы закона, а не духа. Как же так? Что же, нельзя, точнее, должно не исполнять закон? Закон сотворен для того, чтобы человек, пребывая в церкви, имел соответствующее направление по жизни, дабы в первую очередь стяжать терпение, смирение, смиренное мудрее, кротость и высшая из них любовь. Но есть мертвое следование по закону, а есть живое, как в другом месте Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». В чем сие заключалось? Оно заключалось в том, что Господь в первую очередь творил чудеса по своей милости. И исцеляя других, Он тем самым им показывал, что пришел тот, кого евреи ожидали и нарекли именем Мессия, а иные узнали и знали Его как Христос. И сегодня же у нас праздник. Мы сегодня чествуем образ Божьей Матери Знамения. И в этот праздник как раз мы видим милость Пресвятой Богородицы, ее заступничество над униженными, оскорбленными и неправедно гонимыми. Сей образ известен еще с середины первого тысячелетия. Но вот чудо, которое произошло в Великом Новгороде в 1170 году, явило сию икону как чудотворную. Что же случилось? В средние века, к сожалению, как и поныне, войны затевают князья, держатели мира сего. А власть над миром всем, как мы знаем, дана дьяволу. Недаром он предлагал Господу нашему Иисусу Христу после его постничества и пребывания в пустыне, возведя его на холм, предлагал ему все царства, лишь бы только он, Господь наш, безумие какое, поклонился дьяволу. Но при этом должно еще сказать о следующем. Помимо того, что князья мира сего упражняются в упражнениях своей гордыни, при них всегда находятся те люди, которые не прочь заработать на убийствах, на горе других, имея своим основным промыслом войну. И таких охотичей не так мало было, и не так мало по сю пору. И этим людям было безразлично, идут они убивать врага, иноплеменника или родного брата. Бесовский зов крови убил в них сродство, как физическое, так и духовное. Так вот, князья собрали войско, князья Владимирские, в первую очередь, Суздальские, собрали войско и отправились к Великому Новгороду, чтобы не просто завладеть им, особо он им и не нужен. Какой прок в том или ином городе, в той или иной области или в той или иной стране, если там нельзя на дармовщинку поживиться? Смысл ведь мародерства. Смысл в том, чтобы грабить, убивать и насиловать. И вот, подступя к Великому Новгороду, войска сродников по плоти и по духу, ведь все православными называются, осадили Новгород Великий. Тяжело было новгородцам, и их владыка Илья слезно молился в храме, чтобы Господь пощадил. И в это же время многие из новгородцев поняли свою вину. Они усвоили, что когда враг на пороге, пришло время каяться, и пришло время воздать за свои грехи и грязные дела. И был голос к Илье: говорила сама Божья Матерь, чтобы он взял ее образ из храма и принес на сторожевую башню, повернул лицом, ликом к неприятелю. Так архиепископ и сделал. При этом был крестный ход, и на крепостной стене был молебен к Божьей Матери, неустанно молился. А бой продолжался, хотя православные видели, что на башне находится образ Божьей Матери. Они не могли этого не видеть. продолжали свое кощунственное сататарское дело, свою алчность крови, деньгам и насилию. И тогда одна из стрел попала, как вы знаете, в образ Пресвятой Богородицы. Икона окропилась слезами Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа. И вдруг случился ужас в стане неприятеля. Суздальцы, владимирцы и же с ними были охвачены ужасом. И в смятении стали отступать. Так Божья Матерь помогла тем, кто каялся, кто не отступил от ее Сына Иисуса Христа и от Бога Всевышнего, и умолял ее пощадить. А вот за 100 лет до этого события в Новгороде случилось неприятное действие со стороны тех же новгородцев. С младенчества, можно сказать, правил у них князь Всеволод во святом крещении Гавриил из рода Мономашичей. Как мы с вами знаем, князья брали боевой меч и садились на боевого коня с детства. И это не была игра. Это было посвящение на княжеское служение. На служение того или иного княжества, тому или иному народу, но не все служили ради Христа. Всеволод отличался в первую очередь тем, что он любил Бога. Он искал уединение ради молитвы. Ему были неприятны склоки между родными братьями, да и дальними родственниками, которые регулярно, с завидной регулярностью требовали к себе большего почтения. Таким образом, шла серьезная игра на то, у кого гордость выше, длиннее и шире. Новгородцы на тот период, по слову преподобного Нестора Летописца, уже были не славяне, а были русские. В 9 веке, когда новгородцы славянские призвали Рюрика и его братьев, вместе с Рюриком пришло все племя Русь с западных и западных южных берегов Балтийского моря. Целый народ переселился в пределы восточных славян. Западные и северо-западные, если так уж уточнить географически, племя Русь перешло в восточные пределы. И стала плодиться, размножаться по лицу будущей Руси, по лицу будущей России. захватывая новые города, обретая новых союзников и одновременно новых врагов. И на тот период в Новгороде, еще в XI веке, была демократия. Заключалась она в том, что народ на вече решал основные вопросы своего жития-бытия. В том числе на вече утверждался князь, но и на вече могли лишить его этой власти. Так случилось и с князем Всеволодом. Когда пришел в болезнь и в зрелый возраст его отец Мстислав, то последний призвал Всеволода на великое княжение в Киев. Поехал князь один и жил определенное время в Вышгороде, ожидая дальнейшего благословения отцова. Но при этом сердце его все равно стремилось к уединению, не к власти. Новгородцы посчитали, что князь Всеволод их предал. Они обвинили его в предательстве. Ну и для начала заточили в тюрьму его тещу, жену и детей. Его теща и его жена были женою и дочерью известного преподобного Николы Святоши, Киево-Печерского монаха. Он был некогда монахом, он был некогда князем Черниговским. Но однажды в его сердце воссиял свет Христов, и он понял, что ничто земное ему не радостно и ему чуждо. И тогда он, благословясь, разумеется, у духовенства, отошел от политических дел, отошел от княжеских дел, предал в руки Божию свою семью и отдал их на попечение князю Всеволоду в Святом Крещении, Гавриилу, на тот период князю Московскому, князю Новгородскому. И получается так, что князь вернулся, услышав о неслыханном бесчинстве и беззаконии, которое допустил его народ. И он решил вернуться в Новгород. Вместо того, чтобы выслушать князя и сделать все хотя бы по-людски, если уж не по-божески, новгородцы его заточили в тюрьму, и после некоторых разбирательств и обвинений его просто выгнали вместе с семьей из Новгорода, из новгородских пределов. Я еще раз говорю, Всеволод не искал власти великокняжеской, он не стремился в Киев. А на этот период в ограде Пскове не было князя. И его позвали, чтобы он управлял псковитянами и поселился князь со своей семьей в Пскове. А еще должен сказать, что, будучи в бытность князем новгородским, он немало построил церквей, в том числе и монастырей, благоукрасил их. И когда он прибыл в Псков, то первым делом и главным делом своего княжения он увидел в том, чтобы построить каменный храм в честь Пресвятой Троицы на том месте, где его прапрапрапрабабки, великой княгине, равноапостольной Ольге, было видение, как три луча сходили на землю. Недолго правил в Пскове Всеволод и почил, или почил, в Бозе. Через год его тело было положено в гроб, стали твориться чудеса. О смерти князя прослышали новгородцы и радостные решили забрать тело, как они считали, своего князя. Потому что они понимали, что он праведная жизнь, что он воистину настоящий русский князь, защитник и молитвенник. Они попытались взять гроб, а гроб не поддавался. Его не могли сдвинуть с места. Они попытались взять тело. Повторилось то же самое. Они поняли, что за их предательство князь не дарует им свою мощь в Новгород. Тогда новгородцы стали слезно молить князь. Каян, дабы он разрешил им перенести его мощь в Новгород. И тогда от мизинчика левой руки оторвался ноготок. Новгородцы, как величайшую святыню, взяли его и доставили с великой почестью в город Великий Новгород. И мы видим, что на примере князя, что наша жизнь, если мы ее считаем праведной, или мы считаем, что мы много что-либо сделали для Бога в конце этой жизни, Господь еще предоставляет счет для того, чтобы мы еще в большей мере смирили свою гордыню, еще в большей мере принесли слез покаяния, чтобы в смирении обрести Христа в сердце своем. Через обретение Христа в сердце своем смогли войти с помощью Божией во врата Царства Небесного. снова.